Добрый день всем. Действительно, день добрый сегодня, правда? Особенно для нас, кто предпочел богослужение пляжу. Я проезжал сегодня и мимо, и очень много людей на пляже. Ну, будем надеяться, у них просто собрание завтра, в воскресенье. В самом начале я хотел несколько вопросов задать, я обещал их задавать. И вот я хочу в самом начале задать эти вопросы. У кого есть с собой Библия, можете руку поднять, в смысле, ну, Библию даже. Угу, спасибо. Сегодня очень благословенный звук я услышал. И этот звук был, когда Саша говорил, давайте откроем такой-то отрывок, и просто шелест по всему залу пошел. И очень-очень мне было приятно. Я подумал, ну, Господь прославился через этот звук. Некоторые смирились, послушались Бога, присоединили свои жизни, свои сердца к Слову Его. И Бог благословит и не замедлит вовремя благословить тех, которые верно слушаются Его и прилепляют свои сердца и жизни к Его Слову. И прилагают к этому дисциплину, потому что плоть наша противится против этого. Хорошо, у меня еще есть один вопрос. Кто пришел сегодня на собрание, поднимите руку. Спасибо. Так иногда происходит, тела приходят на собрание, а людей не совсем нет. И не все подняли руку. Это интересно. Хорошо, кто не опоздал сегодня, можете руку поднять. Спасибо. И еще у меня один вопрос. Кто на этой неделе практически каждый день читал Писание, ну, скажем так, около 6 раз в неделю прочитал, например. Поднимите руку. Спасибо большое. А кто, раза 4 читал? Можете руку поднять? Те, которые 6 уже не поднимают, понятно, да? Угу. Кто не поднял, у вас проблемы. Кто за 2 раза, последних раза не поднял, у вас проблемы в жизни. И мы об этом много проповедовал я, и Писание прямо об этом говорит. Пожалуйста, убегайте от такого стиля жизни, убегайте от такой недисциплинированности, убегайте от таких приоритетов, убегайте от таких ценностей, убегайте от своей плоти и бегите к Богу и к Его заповедям. Иначе ничего хорошего вы не найдете, такого, что Бог хочет, чтобы вы имели. Бог хочет этого. Он призывает поэтому. Не потому что Он нуждается, чтобы мы читали Его Слово, потому что Он любит нас, и Он призывает нас к этому. Поэтому бегите, рвите свои сердца, я не знаю, делайте что угодно, но прилепляйтесь к Богу. Ставьте всю свою боль, все свои переживания, все свои нужды, все, что у вас есть в жизни, всю свою жизнь ставьте на 10-е место. А Бога и Его заповеди, Его слово и послушание Ему ставьте на 1-е. Тогда все будет благословенно в вашей жизни. Даже если много чего потеряется. Это будет не проблема, что вы будете очень счастливы. Мы начали серию проповедей по посланию к Ефесянам. Мы начали ее неделю назад. И я говорил о том, что мы будем исследовать через эти проповеди это послание стих за стихом. Ни один стих не обойдем своим вниманием. Каждый стих будет проповедан, каждый стих мы прочитаем. Я буду готовиться, чтобы хорошо разъяснить его для тех, кто хочет познать волю Божью, чтобы исполнить ее в своей жизни. И мы говорили, почему мы это будем делать. Мы говорили, что это наше послушание Богу. Бог призвал нас через многие отрывки, которые были проповеданы, которые были прочитаны многими из нас, или, может быть, всеми даже. Призвал нас держаться Его Слова. Меня как пастора призвал, и не только меня, вы видели, Саша сегодня много читал нам из Слова Божьего. Призвал каждого из нас, поэтому будем так исследовать. И поэтому у нас будут некоторые такие промежутки, что ли, в этой серии, которые будут казаться не очень увлекательными, не очень динамичными, и, может быть, не очень связанными с жизнью. И здесь нужно прилагать дисциплину и наклонять свое сердце, искать истину, потому что некоторые истины на первый взгляд кажутся нежизненными, а на самом деле они созидают фундамент всей жизни и каждого вопроса. Поэтому нам нужна такая вера, чтобы прилагать свое старание. И это будет наше поклонение во фразе из Писания, которое должно звучать в нашем сердце так. «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Мы должны наклонять свои сердца, искать Его, поэтому у нас будет такая возможность. У нас будет возможность учиться изучать Писание у каждого из нас, у меня в том числе. Для меня так готовиться к проповедям в 10 раз сложнее, чем я могу по-другому проповедовать, но Я должен учиться быть послушным Богу, как и все мы. И поэтому я очень всех призываю посвятить себя этому. Быть с Библиями на собраниях, быть с конспектами, с возможностью где-то конспектировать. Я очень радовался, когда моя жена показала мне конспект, очень точный конспект моей проповеди сегодня. И это меня ободрило ехать на собрание, а не развернуться и поехать на пляж. Нужно рассуждать над текстом, сверять с Писанием, точно ли я разъясняю текст. Нужно подчиняться тому, что мы читаем, и исполнять в своей жизни. И на группах хорошо, если кто-то еще может сделать такой выбор вместе, исследовать Писание, именно послание Ефесянам. Ну и лично задавать вопросы, рассуждать и так далее. У меня есть еще один вопрос. Кто посвятил себя тому, чтобы серьезно относиться к этой серии проповедей и следовать Ефесянам? Спасибо. Кто не поднял руку, выйдите из зала, пожалуйста. И мы сделали несколько наблюдений в тот раз. Мы посмотрели на такую ретроспективу. То есть мы посмотрели, как Библия... Паша, я пошутил, не выходи. Может, ты правда поднял руку. Мы посмотрели, как Библия описывает вообще Ефесянам, и мы вникали в это. Есть фотографии, но мы сегодня их не посмотрим. В следующий раз мы посмотрим. Есть фотографии с места событий, с места Ефеса. Или Феса, правильно. И мы посмотрим в следующий раз их. Но мы сделали несколько выводов из того, что мы прочитали. Кто был в тот раз? Точнее, кто не был, поднимите руку. У вас есть возможность зайти на сайт Алмаза или на мой личный, и там есть конспект. И там есть 5 выводов, которые мы сделали. Я сейчас просто бы напомнил вам, но не напомню. Очень хочу, но воздержусь. Мы сделали просто очень хорошие, очень серьезные благословенные выводы из такого анализа. Редко кто-то так изучает Писание лично и такие выводы сделает, поэтому обязательно посмотрите, что там написано. Кстати, тоже большое ободрение было. Никогда еще так быстро не прочитывали статьи, которые размещаются у меня лично на сайте, и очень много людей зашло за там, несколько дней первых после проповеди. А, кстати говоря, конспект этой проповеди будет тоже вывешен, как минимум на моем сайте, надеюсь, что на Алмазовском тоже. Хорошо, сегодня мы рассмотрим большой отрывок из послания Ефесянам. Открывайте текст, первую главу. Мы рассмотрим сегодня первую главу, первый и второй стих в течение десятков минут. И эти первые два стиха, они, это есть приветствие. Во многих посланиях Павла, и не только Павла, и вообще не только в посланиях, есть приветствия библейские, которые там вот просто обращены к тем, кому это написано. Сегодня мы используем приветствие без содержания. Когда мы говорим «здравствуйте», мы не имеем в виду «будьте здоровы», да? Даже когда кто-то чихнет, мы говорим «будьте здоровы», мы это не имеем в виду, да, обычно. Ну, я знаю, вот в Америке говорят «God bless you», когда кто-то чихнул. Я думаю, правильно ли это, так всую ли это, не всую ли это упоминание имени Господа. Или мы какие-то еще фразы говорим, и это больше знак внимания. Вот я знаю, в Америке говорят такую фразу «How are you», когда видятся, то есть «Как твои дела?» и уходят сразу. Некоторые славяне начинают рассказывать и не понимают, в чем дело. То есть мы используем приветствие, ну, так очень, просто как знак внимания, просто как вежливость. И это нормально, никто не ожидает, что когда ты там «здравствуйте» скажешь, что ты будешь интересоваться здоровьем и так далее. Это было бы даже странно. Но в Божьем слове и вот в библейской культуре, когда говорилось «приветствие», оно было с содержанием. Это не было просто «привет». Поэтому нам неправильно будет прочитывать первые два стиха этого послания и как бы говорить, вроде бы Павел сказал «привет», теперь, ну, вот, собственно, о чем я хотел написать, сейчас вам скажу. Это не так. Там есть содержание, там есть Божье послание, которое Бог через Павла посылает церкви. И можно два отрывка открыть на эту тему. Луки, 1 глава. Луки, 1 глава, с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария, мама Иисуса. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся», вот его было приветствие, «радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла. Вот так нам нужно... Так нам нужно воспринимать приветствия библейские. То есть она очень внимательно восприняла то, что ангел ей сказал. Интересно, здесь не написано «смутилась от вида его». Ну, так, мне кажется, так было бы логично в первую очередь. Но автор специально избрал, что она смутилась от слов его и размышляла, Чтобы это было за приветствие, что бы это значило для нее? Она сразу начала вникать, она не проскочила это. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария», и он начал ей разъяснять, о чем идет речь. Вот это библейское такое вот приветствие. В конце этой главы еще одно приветствие написано с 39 стиха. Даже не в конце, а в середине. «Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин». Это сразу после того, как с ангелом она пообщалась. «И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее». Очень интересно. Она слышит приветствие, которое Мария сказала, здесь оно не записано. И даже младенец взыграл, и Елисавета исполнилась Святого Духа. Это очень важно, вот эта вторая часть. Написано в послании к Ефесянам, как человек исполняется Святым Духом. Как Дух Святой наполняет человека и руководит им. Там написано, чтобы мы не упивались вином, но исполнялись Духом. И дальше написано, то есть как бы, чтобы были руководимы Духом Святым. И дальше написано, как это происходит. Назидая самих себя псалмами и славословиями, песнопениями духовными. То есть как Духом Святым исполняться? Назидая самих себя. Наполняя себя Словом Божьим. Таким образом, Елисавета услышала какое-то послание из уст Марии от Бога. Она как-то быстро, очень, наверное, поразмышляла, исполнилась Святым Духом, и младенец отреагировал. И она в результате и воскликнула громким голосом, и сказала, и она отреагировала, там интересно, еще дальше написано. То есть тоже подчеркивается такое приветствие, в которое нужно вдумываться. И во втором послании к Фессалоникийцам, Павел здесь уже, в конце своего послания, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 17 и 18 стих. Два последних стиха послания. Это послание было не Павел писал своей рукой. То есть есть очень такое веское предположение из Писания, что у него просто было плохое зрение. Но в конце он добавил, он говорит: «Приветствие моей рукой», то есть он сам написал, «Павловую, что служит знаком во всяком послании». Он особенным образом это приветствие писал, для него это много-много значило. Это не было просто какой-то, как у подростков, какая-нибудь там значок где-нибудь поставить. Я когда-то писал во всех подъездах знак «Б» и «С» на английском языке, такая звездочка. Мне друзья спрашивали, что это значит, я никому не говорил, это был мой секрет, до сих пор они не знают. И это для меня значило «Брюс Ли Стар». Я везде это писал, и никто не знал, это был мой секретный знак. Мне очень нравился Брюс Ли в то время. Но вот Павел не в таком смысле этот знак оставляет. Совсем не в таком. Он, для него это что-то значило, и он это свое приветствие пишет: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». То есть он как бы что-то очень важное подчеркивает и в начале, и в конце послания. И он это выделяет, и он говорит, что я постоянно об этом говорю. Вы уже, наверное, заприметили в моих всех посланиях, он говорит, это все время одно и то же я говорю. Не потому что это какой-то его знак, а потому что это очень важная истина для христиан. Поэтому в приветствии вкладывается, Павел вкладывал такие истины, вокруг которых христианская жизнь должна быть сориентирована, чтобы правильно понять его послание, чтобы правильно жить. Поэтому важно в это вникать. Есть такие вообще места в Библии, которые нам хочется быстро прочитать. Там какие-то перечисления или там родословные, кажется, там нет никакого смысла. На самом деле там есть глубокий смысл. Если мы поизучаем, порассуждаем, очень большое назидание. Таким образом, приветствие многому может нас научить. Приветствие выделяет главные истины, которые дают нам истинные ориентиры для нашей жизни. Думайте, пожалуйста, вокруг каких ориентиров формируется ваша жизнь. Вот если бы кто-то описал жизнь киевлян, какие бы это были ориентиры? Характеристики такие особенные. Супер. Суета, занятость, спешка. Все куда-то бегут, столько всего нужно, все очень дорого, ну и так далее. Да, можно много перечислять. Это бы характеризовало. И это может характеризовать и жизнь верующих людей в том числе. Если чуть глубже заглянуть, можно увидеть страх в жизни или неуверенность о завтрашнем дне. Или что-то такое. И христиане могут формировать вокруг этих своих как бы нужд или каких-то желаний или трудностей всю свою жизнь. И христианство. И даже Бога видеть как ответ на эти ориентиры. Поэтому будем сейчас исследовать это приветствие и будем рассуждать, вокруг чего нам нужно ориентироваться. Первый и второй стих. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Это первый стих. Извините, я не оттуда прочитал сейчас. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Первое, с чего Павел начинает, он подчеркивает, можно сказать, свой статус или свое положение в строительстве Царства Божьего. Он начинает и говорит: «Я апостол Божий от Бога». Он сразу как бы подчеркивает, проясняет, кто он такой, в каком положении он это послание пишет, в каком статусе он находится в Царстве Божьем. В Новом Завете апостол, вот это слово, используется в качестве официального титула тех людей, которых Бог уникальным образом избрал для созидания фундамента церкви и для того, чтобы получать от него заключительное откровение, Новый Завет. Бог особым образом избрал этих людей, чтобы они созидали фундамент церкви, и Новый Завет формировался через них. Павел все свои послания начинает с того, что определяет свое положение или статус апостола. Если мы просмотрим все послания, мы увидим, что он везде это говорит. За исключением нескольких посланий, которые он написал в соавторстве с другими братьями. Там он более обобщающий термин, статус подчеркивает, потому что он не один писал. И это послание филиппийцам, и 2 фессалоникийцам, и Филимону. Он писал не один эти послания. Там же, где он один пишет, он всегда начинает это послание, вот, говоря о том, кто он. Сегодня такое представление для избранного служителя Божия может плохо окончиться в христианской среде, во многих христианских обществах. Его могут посчитать несмиренным или надменным, превозносящимся над другим, считающим себя выше или даже лучше других верующих, если он так скажет. Его могут посчитать таким, который пытается взять какую-то власть над верующими, большую, чем Бог дает или чем Писание. Но Павел, сегодня это действительно есть, но Павел, и это тогда тоже было, но Павел не побоялся, он не смалодушествовал, и он в самом начале он подчеркивает, как Бог поставил его, и как он Богу служит, и в каком положении он пишет это послание. Он не испугался такого восприятия. Потому что Павел не впадал в крайности по этому вопросу. Есть по поводу того, как Бог нас поставил, есть разные крайности. Вообще у каждого из нас есть статус какой-то. Много разных статусов. И Библия о них пишет. Кто-то апостол, кто-то, например, лидер какого-то служения, кто-то диакон, кто-то пастор, кто-то муж, кто-то жена, кто-то родители для своих детей, кто-то дети перед своими родителями, кто-то директор какой-то фирмы, если он христианин, должен верно по-божьему быть директором, кто-то подчиненный. То есть это разные статусы, которые мы есть, которые мы имеем. И в принципе по разным этим статусам есть такие крайности, в которые можно впадать. Павел не впадал, поэтому был мужествен. Какие же это крайности? Одна крайность, которая в Писании описана и в жизни мы можем слышать об этом, это властное диктаторство. Лидерское такое. То есть человек говорит: это мой статус, ты мне должен подчиняться. Я твой муж, слушай меня. Вот смотри отрывок, ты меня должна слушаться. Или там: я тоже сонаследница тебе в благодатной жизни, не буду тебя слушаться, у меня статус, я такая же спасенная, как и ты, там и другие есть отрывки. Или что-то в этом роде. Или директор, христианин воспринимает: ну я христианин, это понятно, но я директор, и поэтому там вдоль и поперек своих подчиненных кричит, их унижает, и тогда бизнес строится, и все замечательно. То есть такая крайность, в которую Бог не хочет, чтобы мы впадали. Поэтому в послании к Тимофею, в первом послании, в третьей главе, в 6 стихе, когда Павел Тимофею пишет, какими должны быть епископы или пастыри, он подчеркивает: не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. То есть дается статус, который может принести, он приносит некоторое искушение, и человек может возгордиться, потому что должен быть зрелым для этого статуса. Например, если кто-то хочет вступать в брак, один из вопросов, который вам нужно задавать: зрелые ли вы для брака? Потому что брак — это не просто радость и веселье. Это, конечно, это есть в первую очередь. Или там во вторую, у кого как. Но брак — это ответственность перед Богом. И брак — это не просто мое личное дело, это замысел Божий для меня. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были зрелыми, чтобы этот замысел исполнить. Один из замыслов для брака — это то, что муж и жена своими отношениями показывают этому миру взаимоотношения Христа и Церкви. В послании Ефесянам мы этого будем касаться. Поэтому вступание в брак с неверующим абсолютно разрушает эту картину. Абсолютно. Или вступание в брак при неспособности для мужа жертвовать собой и любить свою жену жертвенно, а жене подчиняться своему мужу, это тоже разрушает эту картину. И может быть, им нужно еще тогда ждать, чтобы они, получив этот статус, были верными этому статусу, а не впали в одну из крайностей. Таким образом, одна крайность – это властное диктаторство. Вторая крайность – это демократическое безвластие. Когда лидер очень демократичный, очень толерантный, очень постмодернистский, очень такой современный, и он не берет на себя власть, он больше играет роль модератора. Вот есть такое понятие. Он как бы, я просто здесь тут рядом, как бы я вам помогу просто поговорить. Я здесь, в принципе, ну никуда никого не веду. Я просто поделился своим мнением. И сегодня такая философия есть. Как бы у тебя есть своя истина, у меня своя. То есть как бы мы даже христиане так мыслят. Я разговаривал с многим, он говорит, ну это твое мнение, замечательно. У меня свое, не навязывай мне свое. Ну, мы просто беседуем, я не навязываю. Но что ты как бы тут так берешь свое мнение, ставишь, оно типа правильное. И сразу, ну, вот такая разная философия, когда люди впадают в крайность такого относительности и такой вот таких отношений, я бы сказал, ну, такое демократическое безвластие. То есть Бог дает статус, человек от него отрекается. Например, это муж, может быть, который не исполняет роль мужчины. И он просто живет в этом браке, как ему удобнее, и жена должна впрячься и тянуть то, что должен он на себе нести. Или жена не исполняет какую-то свою роль, и так далее, и так далее. И родители, например, не воспитывают своих детей, потом дети им, конечно, покажут. Правда, восторжествует уже здесь на земле. Хотя Господь милует часто. Бог обращает детей, и те смиряются и каются, и родители не пожинают то, что сеяли. Но такой отказ от того, от той статус, это что такое? Это призвание, это ответственность, которую Бог дал, за которую мы должны нести ответ. И это крайность, от которой отказываются люди. Павел не отказывался, поэтому он ни в одну, ни в другую крайность не впадал, поэтому он мог быть мужественным и верным и в смирении своего сердца говорить о своем положении, которое Бог ему дал. В 17 веке при реформации осознание истины о священстве всех верующих, о том, что каждый человек священник, каждый предстоит перед Богом, у каждого есть прямые взаимоотношения с Богом. Вот это осознание этой истины привело к большому пробуждению. Люди осознали ответственность перед Богом, что их роль не просто прийти в церковь и отсидеть, а в принципе епископ или пастор или пресвитер, он все там сделал, и я просто ему пришел, там покаялся перед ним там, на Пасху, очистил свои грехи. И в общем, а тут я как бы живу, ну, главное, страшных грехов не делать. Когда верующие люди осознали, что Бог каждого из них ставит священником царственным, на каждого он возлагает особенное призвание, особенные дары дает каждому, особенная ответственность, особенный статус положения каждому, многие верующие люди проснулись от спячки, и они воспрянули, и они начали служить Богу, и приняли это призвание. Это очень-очень важно, без этого церковь не может жить. И этого опять-таки в послании к Ефесянам мы коснемся, там Павел много об этом говорил. Но, я еще раз прочитаю эту фразу, в 17 веке при реформации осознание истины о священстве всех верующих привело к большому пробуждению. Сегодня же, это же истина, не по-библейски трактуемая, приводит к большому заблуждению и упадку некоторых церквей. Когда небиблейский баланс выводится, и когда священство выводится в такой ранг, когда нет никакого лидерства, нет того, что Бог кого-то поставил на какое-то служение, нет никакого такого особенного призвания, мы просто все вместе, мы общаемся, мы как-то говорим, неважно о чем, как, Бог как-то действует через все это, и церковь растет, и так люди погибают. Это противоречит учению библейскому. Послание Ефесянам, 4 глава, мы этого коснемся, написано, Бог поставил одних апостолами и так далее, лидерские роли в церкви. И там есть баланс священства всех верующих и тех, кого Бог поставил. Направляя послание Ефесянам, Павел напоминает им о том авторитете, который дан ему Богом. Именно с этим авторитетом он писал это послание. Именно с этим авторитетом ефесяне должны были воспринимать это послание. Павел был смиренный слугой. Смиренным слугой, глубоко и по-библейски ценящим священство каждого верующего. Это видно из ниже следующих стихов буквально в этой главе. Но при этом он был достаточно мужественным, чтобы признавать свой статус апостола. В смирении сердца, ценя священство всех верующих, он все равно признавал свой статус апостола. Хотя он мог бы в страхе умолчать о своем положении по отношению к ефесянам. и просто как бы по-дружески им что-то написать. Говоря о своем апостольстве, вот Джон МакАртур такую фразу сказал. Говоря о своем апостольстве, Павел просто подтверждает свой незаслуженный, данный от Бога авторитет, чтобы говорить от его имени. Незаслуженный, но данный от Бога авторитет, чтобы говорить от имени Бога. Посмотрите несколько отрывков. Первое послание Коринфянам 4.1. Первое послание Коринфянам 4.1. Павел говорит так. Он говорит там о некоторых вещах, а потом подводит итог. Там он говорил о том, что разные люди там называли себя мы от Аполлоса, мы от Павла и тому подобное. И Павел учит их и разъясняет, и потом говорит опять о статусе. Итак, каждый должен разуметь нас правильно, такими, какие мы есть, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Каждый должен нас такими разуметь. Не по-своему относиться, как он хочет. Не просто по-дружески, а вот именно так, как Бог поставил, в первую очередь. Или второй отрывок, 1 Коринфянам 9.1. 1 Коринфянам 9.1. Кстати говоря, во втором послании Коринфянам Павел много пишет, потому что коринфяне в первом, после первого послания не восприняли его как апостола. И он много отстаивает свое апостольство и доказывает. Даже там он говорит фразу, ну, не полезно мне, но ради вас я все равно буду это говорить. Не полезно мне хвалиться, но я вот вам скажу, что Бог делал в моей жизни, что подтверждает мое избрание. В этом стихе так написано. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Не я ли родил вас благовествованием, другими словами?» То есть Павел подчеркивает свой статус и в других посланиях, и в других местах. Не потому, что он хотел надмиваться или брать власть над другими людьми, а потому, что он хотел, чтобы и люди понимали правильно его послание, и он хотел правильно ходить перед Богом. Бог не просто так повел Павла писать о своем статусе. То есть это не просто так он сказал, он не просто так каждое послание это пишет. Он хочет научить нас некоторым урокам из этого. Павел не просто так писал о своем статусе ефесян, он хотел пробудить их, брать с него пример и пробудить верное восприятие его слов к ним. Мы сделаем применение из этого, такого очень нескольких фраз и других отрывков Писания. Три момента. Первое. Так как это пишет апостол, послание нам. Ефесянам и нам тоже. Божий апостол. Мы должны с трепетом изучать послание Павла. Так как это апостол, основатель церкви пишет. Так как Бог говорит нам через его избранного посланника. Апостол — это посланник. Мы должны с трепетом изучать каждую фразу, которая здесь. Во время проповеди, и потом дома, в молитвах вечером, или завтра, или на дискуссиях, и так далее, и так далее. Второе применение. Это касательно нас, статус и мы в жизни. Как я уже говорил, многие из нас, все из нас имеют какой-то статусы имеют. Поэтому второе применение такое. Мы должны со смиренным сердцем, с верными мотивами и с библейским пониманием своего статуса признавать свой статус и действовать в соответствии с ним. То есть, другими словами, если вам уже 20 лет, Бог хочет, чтобы вы несли ответственность за свою жизнь. Может быть, вы планируете еще лет 10 или 15 сидеть на шее у родителей. Может быть, маме чей-то очень тяжело отпустить вас. Бог хочет, чтобы мы жили в соответствии с нашим статусом. Это не значит, что мы должны не по-библейски это делать, орать на своих родителей там, или что-то в этом роде делать. Но мы должны быть ответственными к этому времени. Отказ от статуса есть отказ от ответственности, которая возложена Богом на вас. То есть Бог ожидает верности в этой ответственности. И мы будем отчитываться за нее перед Богом. Поэтому нам нужно быть верными и не отвергать свой статус. Существуют различные статусы или ответственности. Христианин по отношению к безбожному миру. Должность на работе. Студент, муж, жена, ребенок, родитель, лидер служения, член команды служения, ведущий домашней группы, член церковного совета, член совета по домашним группам, пастор, диакон и так далее. Любая крайность в использовании статуса греховна. Крайности, которые я говорил уже. Подавляющая власть диктатора или демократическая безвластность. Блаженный Августин сказал так, самоуничижение хуже гордости. Когда человек отказывается от той ответственности, которая на него возложена. С таким, ну да я недостоин, кто я такой, все. И говорит Августин, что иногда это хуже гордости. Поэтому мы должны свой статус признавать и действовать в соответствии с ним. И третье. Вы понимаете вообще, о чем это идет речь, или это очень далеко от жизни? Я могу несколько примеров больше привести. Я попозже их приведу. И третий вывод. Ну, то есть, давайте сейчас я попытаюсь все-таки привести. То есть Бог нам дает эти статусы, и Бог хочет, чтобы мы... Этот статус Библия описывает, ну, скажем, такими границами нашей личной ответственности. Мы за это отвечаем. И что-то за этими границами мы за это не отвечаем. Например, некоторые люди стараются осчастливить других тем, что берут власть над их ответственностью. Но он не справляется, я вот за него это сделаю. И захватываю территорию той ответственности. И это плохо. Как я уже сказал, ну, иногда мамы или там, родители стараются детей не отпускать. Он же еще ничего не понимает, защищают их. Это нехорошо. Иногда мужья отдают кусок своей ответственности, просто чтобы не напрягаться. Это есть нехорошо. Есть библейские очерченные границы, библейское учение о том, какой, как мы должны статус этот нести. Например, я студент. Бог хочет, чтобы едите или пьете, или иное, что делаете. То есть, или вы студент, все делаете во славу Божью. Духовная жизнь – это не только в церкви во время пения песен или во время чтения дома Библии. Духовная жизнь – это вся жизнь наша. Поэтому все, что мы делаем, как мы разговариваем, как мы думаем, как мы на что-то смотрим, сколько долго мы на это смотрим и так далее, как мы несем свою ответственность на работе, это все либо во славу Божью, либо нет. Поэтому мы должны понять библейский этот статус свой, и мы должны понять учение об этом статусе, и должны быть верными этому, потому что Бог спросит нас за это. Вот это вот об этом. Просто каждый, я когда-то думал о своей жизни и пытался как-то сориентироваться, как, ну, как мне жить. И я просто сел и подумал, какие статусы я имею. Я написал, ну, во-первых, я творение Божие, которое живет на земле. Во-вторых, я христианин. В-третьих, я служитель. В-четвертых, я муж. В-пятых, я родитель для своих детей. В-шестых, я сын моих родителей, я уже не в их семье. И там, может быть, еще что-то я написал. И я просто понял, поставил приоритеты, я понял, как что должно быть друг другу подчинено, чтобы я был верен. Потому что если я как христианин, если я такой очень заботливый муж, так сильно о семье своей много забочусь, настолько, что я не читаю Писание и не строю отношения с Богом, Богу это не угодно. Ну я же вот здесь, я ж тут умираю, рву на себе рубаху. Богу это не угодно. Если вы помните, Мария и Марфа, это очень хороший пример в жизни Иисуса. Найдите в Евангелиях. Марфа написано, заботилась и суетилась о многом, чтобы угодить Иисусу, принять его дома. А Мария сидела у ног его. Иисус говорит, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария избрала благую часть, более приоритетную часть в данной ситуации. Вот она просто поняла, что я, конечно, гостеприимная хозяйка, но в первую очередь здесь Господь мой, в первую очередь я его ученица, и мне нужно послушать его, если он говорит. И потом опомнится, ой, Господи, извини, я тут ничего не сделал. И Господь улыбнулся и сказал, все хорошо, дочь моя, все нормально. Это не проблема, сделай, мы подождем. Но я рад, что ты ищешь меня, это для меня важнее. Вот это есть понятие этих статусов и как они распределены в нашей жизни. Иногда люди переворачивают это и оправдывают себя, свой непоиск Бога тем, что они очень хорошие там, кто-то там. Ну вот у меня же бизнес, мне нужно стартануть, мне нужно начать, а потом уже, ну я же, конечно, я же 100%. Хорошо, это второе. Мы должны быть верными своему статусу. Третье. Мы должны помнить о статусе других людей по отношению к нам. Это тоже очень важно. Павел Ефесянам пишет, он говорит, поймите, кто я и как я вам пишу. Я не надмеваюсь, я просто напоминаю истину, чтобы вы правильно восприняли мои слова. И вот так мы должны на других людей смотреть и не забывать. Существует тенденция забывания того положения, которое Бог дал другим людям. Например, я своим ребенком там подрался, да, или там в футбол поиграл, и он мне там... там подножку поставил, я упал там, ай-яй-яй, закричал, и он уже думает, что я пацан из его двора. И я должен ему, ну, ребенок мой еще так сильно не думает, но я ему должен напомнить, я твой папа, мы здесь играемся, дурачимся, а здесь я твой папа, ты должен меня слушать. Иногда я шучу своими детьми, потом они уже не понимают, что я говорю. Я им говорю, я сейчас серьезно говорю. То есть я пытаюсь прояснить. Вот мы иногда так запутываемся, иногда мы в церкви так запутываем. С одной стороны, мы священство всех верующих, мы должны быть смиренными друг перед другом, все, неважно от того, какое служение у каждого из нас. Но в какой-то ситуации мы должны иметь, ну, такое украинское выражение, клямку в голове мать. Не знаю, что оно значит, но применяется к тому, что нужно в какой-то момент просто сориентироваться и понять. Если я в домашней группе, это мой друг, мы с ним в футбол, я его лучше еще и в футбол играю и так далее. И тут мы на группе, и он что-то руководит, я должен подчиниться ему, потому что Бог дал ему этот статус, я должен вспомнить об этом. Или, например, у меня есть родственница да, в церкви, это моя сестра родная. Как бы, то есть иногда я с ней разговариваю, или она со мной, потом она говорит мне, ну я сейчас с тобой как с пастором говорю. Она хочет, чтобы я как пастор с ней поступил, а не просто как брат. Ну, потому что брат, не всегда ответственный, а пастор, он более ответственный. И иногда я с ней так тоже разговариваю. Я говорю тебе это как пастор сейчас, не как твой брат. Поэтому относись серьезно к тому, что я тебе сейчас говорю. Ну и так далее. Мы должны принимать человека с полнотой его статуса в Царстве Божьем или перед Богом в нашей организации. Это же мой брат, он в моей группе, я его учу Божьему Слову, и вот понедельник в 9 утра он мой директор. И я должен это понимать. Но ты не зрел, и не буду исполнять то, что ты мне здесь говоришь. Нет, нет, он директор мой, я ему должен подчиняться. Я не знаю, знаете вы или нет, но христиане очень много страдают от этого. Очень много я слышал, когда христиане говорят, я никогда не буду работать с христианами. Они все время ждут поблажки и все время относятся, не учитывая этих статусов. Они все время, ну ты ж по-братски давай, тут сейчас это самое. А еще плюс, как бы я брат, неудобно как-то своему ведущему домашней группы говорить, что он опаздывает постоянно на работу, и это есть грех. Он не славит Бога этим. И поэтому с христианами не хотят работать, потому что не христиане, они ожидают, что если они будут опаздывать, то их будут крыть матом, и поэтому они более осторожно поступают. Пока они не просекут, конечно, какой директор и как он поступает, если он такой директор. И делать мы это должны на основании владычества Божьего, нашего доверия Богу и смирения всего сердца. То есть мы воспринимать статус, который над нами, должны не веря в этого человека и в его совершенство, а веря в владыку, который выше, которого этого директора поставил мне в жизни, или этого руководителя группы, или этого пастора, или этого мужа, или эту жену, или этого родителя. Бог поставил, и я, как мне подчиниться этому человеку? Он же несовершенно не ранит. Я верю тебе, Господи, что ничего, один волос моей головы не упадет без воли твоей. Ничего не произойдет, чего бы не было угодно тебе. Поэтому если с моей головы там летят, шерсть летит, то это угодно тебе, даже если этот не очень богоугодный начальник начальствует надо мной. То есть я доверяю Богу, и поэтому воспринимаю статус этого человека верно. Три таких применения мы сделали. Ух ты, ничего себе. Давайте дальше пойдем. Павел волею Божию апостол Иисуса Христа. Когда Павел говорит о своем апостольстве, он здесь упоминает в этой фразе два источника авторитета своего апостольства. Первый, он говорит, волей Божьей. И здесь он подразумевает волей Бога Отца. Если вы посмотрите второй стих, он говорит, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть под Богом, когда он так говорит, он подразумевает именно Отца, а Иисуса Христа здесь, он тоже вторая личность Троицы, он говорит, ему применяет термин Господь. То есть здесь Павел апостол волей Божьей, то есть волей Отца Небесного, и он апостол Иисуса Христа. То есть две личности Троицы являются источником авторитета апостольства Павла. Апостольство Павла не было самовыдвиженческим. Он не сам себя выдвинул на этот пост. Он не сам его захватил. Он не сам нашел площадку, где бы стартануть свою плотскую ракету и зарисоваться перед другими или взять власти над ними. Павел не сам учредил себя апостолом. Павел не захватывал себе такой статус. Его апостольство не было основано на авторитете его желаний или его гордыни. То есть его апостольство не было основано на авторитете его воли. Он не пишет «Павел волею своею апостол над всеми там церквями». Он говорит «волей Божьей Павел есть апостол». Служители, чей статус основан лишь на их желании или их греховной амбиции, имеют такой же низменный авторитет, какой, то есть источник, у которого они. То есть их авторитет очень низменный и мелкий, потому что источник их авторитета они сами, еще их плотские вещи. Такое же влияние эти служители распространяют в Царстве Божьем. Такие же плоды они сеют, никчемные. Поэтому мы должны быть очень смиренными, очень скромными и очень аккуратными, чтобы видеть, что действительно Бог ставит меня. Бог действительно меня поставил в эту роль. И мы должны исследовать библейское учение для этого. Если вот иногда жены говорят, я буду его уважать, когда он заслужит моего уважения, то Библия учит, после свадьбы уже его не нужно заслуживать. Это до свадьбы должно было происходить для нее. Если он уже твой муж, он не должен заслуживать, ты его должна уважать, просто Бог повелевает так. И то же самое к мужьям и так далее, и так далее. Апостольский статус Павла имел истинный источник авторитета. Другими словами, апостольство Павла было истинно авторитетно. Оно было библейски авторитетно. Его апостольство имело власть и силу, ответственность и власть, которую Бог ему дал. Источником авторитета Павла была не воля Павла, а воля Божья. Сам Бог Отец решил избрать Павла апостолом для себя. Здесь подразумевается именно Бог Отец. Смотрите стих 2. «Великий владыка, царь, совершающий великую историю продвижения царства своего, решил избрать и поставить Павла апостолом». Очень неподходящего для этой роли, с очень плохой историей, гонитель церкви, с разными слабостями, которые Бог решил так. Он видел, что достаточно зрелый человек, и через церковь он это сделал. Если вы помните, как Бог призвал, Иисус с ним поговорил лично по дороге в Дамаск. И с другой стороны, потом в Антиохии церковь молилась, и Бог церкви показал, что это тот человек, который есть апостол, которого должен быть на миссию послан и так далее, и так далее. То есть это не личное откровение, но это и личное откровение, и при этом это свидетельство церкви. Величие источника авторитетности определяет величие статуса служителя. Если источник моего статуса – моя плоть, таков и мой статус, он низменный. Если источник статуса – великий Бог, то и авторитетность, и ответственность этого статуса велика. Если Бог меня поставил мужем, и Он в Библии описывает, каким я должен быть мужем, то вот такая великая ответственность на мне лежит. Или если Бог поставил меня служителем домашней группы, то это Бог меня поставил через людей, через церковь. Но Бог видит меня в таком служении, и Он ожидает такой трепетной верности перед Ним. Если Бог поставил меня студентом, Бог ожидает от меня трепетной верности Богу в том, чтобы я был хорошим студентом. Или если я руководитель на работе. Или если я просто человек на земле, который едет там где-нибудь, пересекается с людьми. Или если я евангелист по отношению к ним, Бог дает нам этот авторитет, и Он спрашивает у нас это, за это. И в этом наш трепет должен быть. Это не просто мы тут в христианстве договорились так. Это не просто мы в нашей церкви, такая у нас традиция. Это Бог так сделал. Поэтому Он одарил, например, нас дарами, и Он спросит за каждый дар. Если мы просто пассивны в церкви, это наша ответственность перед Богом. И это очень серьезная, трепетная ответственность. В Галатам 1.1 Павел апостол, там такая фраза: «Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых». И 1 Тимофею 1.1 «Павел – апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». И здесь второй момент – это то, что он апостол Иисуса Христа. Это второй источник его авторитета. Об этом нет времени говорить, можно... Просто каждый может порассуждать. Давайте из этого сделаем применение. Это второе применение, которое мы будем делать. Первое мы сделали, что Павел подчеркивает свой статус как апостола. Теперь мы смотрели на два источника авторитетности этого статуса. То есть кто этот статус ему дал. И отсюда несколько выводов. Первый. Мы должны с трепетом изучать послание Павла. Такой же вывод, как в первом применении был. Потому что это апостол, основатель церкви пишет, которого Бог поставил, и Бог говорит через него к нам. Библия имеет в себе, сама Библия по себе, как она написана, она имеет в себе как бы напряженность по многим вопросам. Но одна из таких напряженностей вот такая. С одной стороны, эта книга богодухновенная, она божественная, она от Бога, и с другой стороны, она как бы человеческая, в том смысле, что Бог через человека ее писал, и какой-то отпечаток человечности этого человека, негреховный, есть на этой книге. И тут есть такое напряжение некоторое. Иногда мы видим, подчеркивается, вот особенно Павел как-то от себя какие-то чувства выражает. Иногда очень четко подчеркивается, Бог говорит. И тут как бы напряженность, которая нас не должна приводить к тому, что мы Библию разделяем. Вот это от Бога, а это Павел так от себя добавил. Все Писание богодухновенно, вся Библия святая и богодухновенная для нас. И поэтому мы должны, даже если это Павел написать, мы должны осознавать, что это Бог через Павла дал нам послание. И поэтому с трепетом перед Богом должны, не просто перед апостолом Божьим, но перед самим Богом с трепетом должны относиться к Писанию. Авторитет библейских текстов не человеческий авторитет. Это царственный авторитет Бога. Нет ни одной книги на земле, ни одного учения, ни одной рукописи, которая равнялась бы по такому авторитету, как Библия. Библия имеет божественный авторитет. Слова эти имеют такую силу божественную, которую никто не имеет. Послание, которое здесь записано, оно имеет такую божественную силу. Второе применение вот этого авторитета, источник авторитета. Чтобы не отвергать свой статус, или, скажем так, не отлынивать от своего статуса, от своей ответственности, от своего призвания, которое Бог нам дал. Вообще статус – это ответственность и власть, которую Бог дает. То есть есть некоторая власть у каждого из нас в соответствии с статусом, и есть некоторая ответственность. Библейски должна быть это ограничено все библейским учением. Таким образом, чтобы не отвергать или не отлынивать от своего статуса, необходимо внимательно смотреть на источник этого статуса. То есть, другими словами, у меня родился ребенок, незадолго после этого моя жена забеременела, у меня рождается второй ребенок, первому еще не исполнился год, как второй уже родился. Ночью этот встает уже по другому графику, ты устаешь, ты должен помочь своей жене поддержать ее, жена очень устает, ну что-нибудь в этом роде, какие-то, может быть, трудные условия, и ты просто решаешь просто отключиться от этого. Я устал, я не могу об этом всем переживать. Где взять силы? Где взять силы, чтобы вставать, еще радоваться, еще Библию читать, еще служить другим, еще жертвовать собой для кого-то? Где взять эти силы? Когда я смотрю просто на себя, на свои обстоятельства, сил нет. Но Павел подчеркивает, откуда это апостольство, откуда этот статус от Бога. Мы должны смотреть на источник нашего статуса, на то, что Бог дает нам это. И когда мы вглядываемся внимательно в Него, это, мы познаем Бога, это нам дает силы жить праведно. Это нам дает силы, когда мы изнемогли, уже сил вообще нет. Силы от познания Бога, от того, какой Он, и от осознания, что это от Бога мне ответственность, а я не просто тут что-то делаю в своей жизни. То есть это моя ответственность, она меня связывает не просто с моей мелкой жизнью, короткой я имею в виду, хотя иногда и мелкой по значению, но это меня связывает с великой историей Божьего творения, более того, с величайшей, громаднейшей, величественной историей Царства Божьего. И когда я это вижу, что сегодня ночью встать к ребенку, поменять ему памперс, подержать его на руках 20 минут, потом лечь спать не выспавшимся, все это есть исполнение вот этой великой миссии перед Богом, потому что я как отец или как муж показываю эту картину величественную Божью. Это мне дает силы быть верным отцом или мужем и так далее. Это мне дает силы быть хорошим студентом, это дает мне силы быть хорошим директором и так далее. Когда я смотрю на источник своего статуса, это очень-очень важно, от Бога сила. Бог – центр всего, Он – источник всей нашей жизни. От Него вся сила. Как не смириться перед своим мужем? Он же, смотрите. Нет, ты неправильно смотришь. Муж чуть прозрачным должен быть, ты должна за ним увидеть Бога, который поставил. И тогда уже с Богом начинается дискуссия или начинается общение. Господи, мне трудно, дай мне силы. А почему он такой? А почему он сейчас так делает? Он же вроде обещал другое. Ну, так мягко не всегда рассуждение идет. Сколько ей можно объяснять или что-то в этом роде. Как я могу сейчас не списать, Господи, ты же понимаешь, это студенческая жизнь, жара приди и тому подобное. Когда мы видим за этим всем Бога, и что наша жизнь вся перед Богом, тогда мы по-другому, из другого источника черпаем силы для того, чтобы быть верными своей ответственности, своему призванию, своей роли. Чтобы не отвергать, не отлынивать свой статус, необходимо внимательно смотреть на источник этого статуса. Только видя источник своего истинного статуса или своего призвания, своей ответственности, можно продолжать верно исполнять возложенную на тебя роль. Только видя источник, который дал мне этот статус, перед кем я хожу и в какой величайшей громадной истории это имеет значение, и на что это аукается, тогда у меня есть сила от Бога. Появляются силы от Бога жертвовать собой и на последнем дыхании что-то делать. И счастье приходит такое же величественное и божественное тогда в душу, когда я живу перед Богом. Тогда и счастье его размера, его уровня ко мне. И еще третий момент, это последний на сегодня. Применение еще одно. Третье. То есть это то, что относилось к нам, мы подчеркнули. Теперь что относится к другим людям. Чтобы воспринимать других людей в соответствии с их статусом. То есть проявляя к ним, ну, особенно когда этот статус над нами, он дает им какую-то власть над нами, и у него ответственность за нас. Необходимо внимательно всматриваться в источники их авторитета. То же самое. Если этот источник личные амбиции или желание самореализоваться, то опасно подчиняться такому статусу. Следует быть очень мудрым. Иногда Бог, однако, ставит над нами таких людей. Он ставит каких-то людей над нами, которые Бога даже не знают. И все, что их волнует, это просто их самореализация. Они могут совсем не заботиться о своих подчиненных. И здесь я не призываю к тому, чтобы не подчиняться им. Но я говорю, что нужно быть мудрыми и осторожными. Иногда Бог смиряет нас, иногда Бог ставит кого-то, кто должен нас смирять своей неблагоугодной властью над нами. И видя просто и понимая вообще расстановку сил и понятия, где мы находимся, ориентиры, тогда мы можем правильно понять, как нам поступать. От какого-то владычества нужно уйти, потому что оно плохо на нас влияет, какой-то там над нами стоит человек. А под каким-то нужно смиряться, просто Бог смиряет нас через грехи других людей в том числе. Но тут нам нужно проявлять мудрость и осторожность. Если мы видим, что источник этого статуса – его амбиции, греховность и тому подобное. Если это Бог, источник, то есть мой муж, например, да, или там жена ваша, то есть Бог поставил ее, то есть Бог ей дал такое. Тут вопросов не должно быть, даже если он грешит очень сильно. Бог его поставил, зная, какая у него там зрелость, и я должен был думать раньше. Если же источник авторитета – призвание человека, который надо мной, это великий Бог, этот источник, то нам необходимо со всем благоговением воспринимать то, что Бог установил и поставил. Со всем смирением и благоговением. То есть, чтобы верно воспринимать других людей, необходимо всматриваться в источник авторитета их статуса. Например, я разговаривал с некоторыми людьми, которые не хотят быть членами церкви, которые не хотят посвящать себя церкви по причине того, что они не хотят принимать пастыри, которые в этой церкви. Потому что они боятся, видят несовершенство в нас с Сашей. Или если не видят, то просто эти несовершенства могут возникнуть, и это могут быть грехи, и просто это очень страшно, и как кто-то мог обжечься в этом. И человек иногда выбирает жить, ну, вот как бы в таком, как бы моя хата с краю, я к вам прихожу в гости. Так на практике, хотя человек может так не думать в голове, но на практике так решает жить. Здесь проблема не в... чаще всего так. Проблема не в том, какого человека Бог ставит, а проблема в том, как кто-то видит Бога. То есть все люди несовершенны, все люди греховны. Все способны что-то такое сделать, ну, достаточно страшное. Мы должны смотреть на зрелость этих людей. Если они зрелые, то это о многом нам говорит, и Библия нам к этому призывает, зрел ли этот человек для такого служения. Но это все равно не гарантирует, что он не ошибится никогда и не согрешит против нас. Но мы должны смотреть на Бога. И способность наша воспринять этот статус или этот авторитет этого пастора или руководителя группы, она от нашей способности Богу доверять. Это очень важно понять. Наша способность перед кем-то смириться, это зависит полностью не от обстоятельств, не от чего всего, о чем мы обычно говорим, а от нашей способности доверять Богу. Наша способность принимать авторитет, смиряться перед Ним, идти и смотреть смело в будущее, зависит от нашей способности доверять Богу. Бог есть источник всей жизни, всего смирения и всех наших способностей. И это очень-очень важно понять. Мы чаще всего, ну, склонны обращать внимание на обстоятельства и тому подобное. Давайте подведем итог. Здесь мы посмотрели буквально несколько слов, которые мне говорят о том, что Коля, учись проповедовать короче, ибо мы будем разбирать так 15 лет это послание. И молитесь, я буду учиться. Я учусь каждый раз. Но это мне такое применение из этой проповеди. Ну, это проповедь, это не важно. Тут нужно применение Слова Божьего сделать. Бог дал нам разные статусы, нужно быть верными этим статусам. Бог смотрит на нас так. Он дал нам призвание, Он дал нам ответственность. А способность наша воспринять других людей или не сбросить с себя какой-то статус, других людей в их статусе и себя не сбросить, зависит от того, каким мы видим Бога, каким мы Его знаем, и насколько мы зрелые, насколько мы духовные, а не плотские, насколько мы способны Богу доверять своей жизни. Это очень важно понять. Наша верность в наших статусах зависит от наших отношений с Богом. Наши отношения с Богом зависят от наших отношений с Писанием Его и от нашего послушания Писанию. В следующий раз мы посмотрим на такой момент, как Бог описывает здесь верующих. Мы подчеркнем, что Он описывает верующих святыми и верными. И мы посмотрим о важности благодати и мира в наших сердцах.